В эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. В 2012 году завершается срок реализации федеральной целевой программы развития судебной системы России на 2007-2012 годы. В постановлении Президиума Совета судей Российской Федерации от 23 мая 2011 года говорится о том, что осуществление комплекса мер, предусмотренных этой программой, позволило решить ряд проблем, стоящих перед судебной системой. Вместе с тем, признается, что задача обеспечения эффективной деятельности органов правосудия до конца еще не решена. Осуществляемые в стране социально-экономические преобразования ставят новые задачи, диктуют необходимость перехода органов правосудия на качественно новый уровень деятельности. И это обусловливает необходимость принятия новой федеральной целевой программы по развитию системы правосудия. Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации разработано предложение в концепцию федеральной целевой программы по развитию судебной системы России на 2013-2017 годы. В начале 2011 года член Общественной палаты Анатолий Кучерена высказал мысль о необходимости создания единого центра управления и обеспечения всех судов страны в лице судебного департамента. Вопрос о централизации судебной власти в России довольно активно обсуждался еще в 90-х годах. По мнению заслуженного юриста России Сергея Пашина, который в те годы работал специалистом юридического отдела аппарата Президиума Верховного Совета РСФСР, а ныне является профессором кафедры судебной власти и организации правосудия Высшей школы экономики, централизация судебной власти в России – вещь нелогичная, даже опасная. Еще в эпоху реформ 1864 года так называемые общие судебные места и мировая юстиция замыкались на Сенат как высшую кассационную инстанцию. Но огромные размеры империи сделали такую конструкцию неэффективной и малодоступной для населения. Главную опасность организационной вертикали судебной власти Сергей Пашин видит в умножении несообразностей и ошибок, которые будут распространяться из единого центра на всю страну. А это значит, что все опять будут виноваты перед Москвой, и любого независимого судью можно ущучить за нарушение однообразия. Таково мнение Сергея Пашина, которое он высказал недавно в интервью интернет-порталу «Право.ру». «Единство в многообразии», – сказал он, – «а не в тупой властной фельдфебельской вертикали». В федеративном государстве не может быть ни судейской, ни полицейской, ни законодательной централизованной власти, организованной по логике воинских уставов. Существующая в России судебная система критикуется и учеными, и адвокатами, и простыми гражданами. А президент России Дмитрий Медведев на встрече с Общественной палатой сказал, что судьям дали огромное количество гарантий для того, чтобы избавить их от какого-либо давления. Но благодаря этим гарантиям судебная система превратилась в замкнутую корпорацию, не способную к самоочищению. Пути выхода из этой ситуации предлагаются разные. По мнению Елены Лукьяновой, члена Общественной палаты Российской Федерации, профессора юридического факультета МГУ имени Ломоносова, первое и главное, что необходимо, это полная переквалификация всего судейского корпуса. Качество выносимых сегодня судебных решений, юридических знаний судей просто поражает. Иногда создается впечатление, что некоторые судьи вообще не читают законы, постановления Конституционного и решения Европейского суда. Выносятся решения, которые с легкостью опровергнет даже второкурсник юрфака МГУ. Настолько они абсурдны. Елена Лукьянова считает, что судебная система остается слишком закрытой, и поэтому нужно учитывать позицию общества и привлекать его к проблемам осуществления правосудия. «Недоверие к суду – это самое страшное для государства», заявила она в интервью, опубликованном в «Российской газете». По мнению заслуженного юриста России Сергея Пашина, направление судебной реформы во многом зависит от того, существует ли в российских судах обвинительный уклон или это всего лишь искусственно созданный феномен. Если в Европе доля оправдательных приговоров находится в пределах от 25 до 50%, в США это 17-25%, то в России, согласно официальной статистике, она составляет всего 0,8%. комментирует Сергей Пашин.
Мне кажется, надо иметь очень сильное воображение, чтобы утверждать, что эта доля выше. Кое-кто пишет, что у нас оправдывают чуть ли не 75%, если применить некоторые хитрые вычисления. Мне кажется, что нельзя считать прекращение дел в судах разновидностью оправдания. Освобождение от уголовной ответственности – это скорее разновидность осуждения, потому что не влечет реабилитация. Более того, суды, решая вопрос о прекращении дел, руководствуются либо волей прокурора, который может отказаться от обвинения, либо волей потерпевшего, который в некоторых случаях может примириться с обвиняемым, либо решениями государства, например, если состоялась амнистия. Во всех этих случаях внутреннее убеждение судьи практически не принимает участия в составлении решения. То есть здесь судья просто вынужден прекратить дело. И делает он это не приговором, а другим актом. Это либо постановление о прекращении дела, либо определение.
Аналитики Российского агентства правовой и судебной информации предлагают учитывать, что от 49 до 53% обвиняемых в последние годы соглашаются на особый порядок рассмотрения дела, то есть до суда признают себя виновными, и, следовательно, судья, в принципе, не может вынести по этим делам оправдательный приговор, продолжает Сергей Пашин.
Довольно популярно у высокопоставленных судебных бюрократов точка зрения, что вот около 50% у нас дел решаются в особом порядке, то есть без выслушивания свидетелей. Я читал мнение, что будто бы у судьи выхода другого нет в этом случае, как вынести обвинительный приговор. А значит, это и не обвинительные приговоры вовсе, их нельзя считать в статистике и сравнивать их с оправдательными приговорами. Так вот, судья, который работает в особом порядке, тоже включает свое внутреннее убеждение. Он имеет право отказаться от вынесения обвинительного приговора в этом случае, и если доказательства его не устраивают, он должен потребовать перехода к общему порядку судебного разбирательства. Таким образом, мне кажется, что нельзя утверждать, будто бы у судьи только одна дорожка при особом порядке, только обвинить. Поэтому, я думаю, совершенно справедливо не считать статистику в случае прекращения дела и освобождения от уголовной ответственности судьей, и наоборот считать за обвинительные полноценные приговоры те, которые вынесены в особом порядке.
Но даже если посмотреть на те оправдательные приговоры, которые выносятся нашими судами, надо понимать, что почти треть из них отменяется вышестоящими инстанциями. Кроме того, стоит обратить внимание и на происхождение оправдательных приговоров.
А откуда берутся, собственно, эти оправдательные приговоры? В основном за счет деятельности мировых судей и судов присяжных. Если эти данные об этих оправдательных приговорах исключить, то мы увидим, что федеральные судьи подвержены обвинительному уклону еще больше, чем мы полагали.
Проблемы судебной практики в неправосудных решениях, в игнорировании прямого действия конституционных норм. Не в пример обычным судам, доля оправдательных приговоров в процессах с участием присяжных заседателей сравнительно очень большая – до 20%. Однако практика судов присяжных не получила пока широкого распространения в России, хотя с этим институтом связывались надежды на рост правосознания нации, создание альтернативы профессиональным судьям, уход от обвинительного уклона, повышение доверия к суду. В США, например, суд присяжных является неотъемлемым элементом правосудия и одним из столпов гражданского общества. Ситуацию комментирует Сергей Пашин, который был одним из тех, кто инициировал внедрение суда присяжных в России.
Иногда приходится слышать, что Россия не готова к суду присяжных. Однако она была готова к нему в 19 веке. И сейчас, в 20-21 веках, опыт работы суда присяжных уже довольно изрядный. 93-го года, это почти 20 лет. Так вот, присяжные показали себя весьма мудрыми людьми, способными выносить справедливые вердикты. Судьи, которые работают с присяжными, как правило, сторонники суда присяжных. Более того, они говорят, что вынесли бы такое же решение, как и вердикт присяжных, если бы были свободны. Таким образом, присяжные, по сути, помогают судьям не удариться в обвинительный уклон и действовать справедливо.
Однако вместо расширения компетенции суда присяжных сейчас происходит обратный процесс. Юрисдикцию судей факта, как порой именуют присяжных, постоянно сужают. На сегодня мы получили, по словам Сергея Пашина, всего лишь действующую модель состязательного правосудия в уменьшенном масштабе.
К сожалению, компетенции суда присяжных дважды ограничивают. Это было в 2008 году и будет ограничено в соответствии с законом 2010 года буквально через полтора года. Мне кажется, это ошибочно. Поэтому власть должна получать хорошую обратную связь и от тех, кто был присяжными, но и от политических партий. Вот в предвыборную кампанию почему бы не спрашивать выступающих перед населением кандидатов и нынешних депутатов, что они сделали для того, чтобы суд присяжных процветал.
Много вопросов со стороны адвокатского сообщества вызывает процедура формирования списка присяжных. Адвокат Московской коллегии адвокатов Виктор Паршуткин считает порочной практику, когда сторона защиты и стороны обвинения не знают, как происходит первичный отбор, когда в зал судебного заседания приглашаются 50-70 человек. Считается, что это тайна и что они были выбраны случайной компьютерной выборкой, которую осуществляет только секретарь суда. Но что получается на самом деле? У микрофона адвокат Виктор Паршуткин.
Что оказывается? Отсылается людям письменное приглашение прибыть в городской суд или областной суд и исполнить свои обязанности или свой долг, это не обязанности, присяжных. Они приходят, с ними беседуют, и им говорят, заполните, пожалуйста, анкету. Они заполняют анкету, спасибо, а теперь ждите вызова, мы вас вызовем. В зависимости от того, шпионское ли это дело, или дело о взятках, или дело об убийстве, и они уже, имея вот эти анкеты, подбирают тех кандидатов, которые изначально имеют предубеждение к нашим подзащитным, к этому делу. Если это дело о взятке, значит приглашать генерального директора, главных бухгалтеров, предпринимателей. Прежде всего они сталкиваются вот с этим вымогательством. То есть они изначально уже негативно настроены. Вроде бы как и не такая грубая работа. И вот нам говорят, если вы великий адвокат, разубедите вот эту уже собранную, специально подобранную аудиторию. И бывает очень сложно.
По мнению Бориса Золотухина, бывшего депутата Государственной Думы и заместителя председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, суд присяжных – это такой хрупкий и драгоценный институт в нашей стране, который все заинтересованные люди должны лелеять, оберегать и по возможности его защищать. Борис Андреевич призывает к созданию в нашей стране движения друзей судов присяжных. В таком движении могли бы участвовать адвокаты, пресса, неравнодушные граждане. Оно занималось бы пропагандой судов присяжных, освещением процессов с участием суда присяжных, приданием гласности решений судов присяжных. В настоящее время можно отметить деятельность клуба присяжных, который был создан по инициативе руководителя гильдии судебных репортеров Леонида Васильевича Никитинского. Заседания клуба проходят регулярно, и бывшие присяжные начинают работать с судьями, председателями судов, где они выступали в роли присяжных. Такое движение снизу могло бы помочь открыть глаза власти на то, что суд присяжных – это практически единственное средство повысить авторитет наших судебных органов. Не говоря уже о том, что справедливое правосудие – само по себе большая ценность. Вы слушали программу «Облака». Всем привет!